18:14 в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Первый вопрос. А правда ли, что Найки секта? Спрашивает некто Мухин. Секта-секта, отвечает некто Венедикт. А, как обычно, вот мы задружились тут с компанией фирмы 1С, которая выпускает компьютерные игры. Сейчас я ее разыграю, компьютерную игру, вернее, даже две игры. А, первые 9 игроков получат коллекционное издание онлайн-игры «Властелин колец». Первый том «Тени Ангтара», созданный по мотивам Толкина. И в этот комплект, вот в этой игре входит значок «Короля-призрака», коврик для мыши, три стикера, большая карта мира. Естественно, руководство пользователя, диск с официальным саундтреком, карта предоплаты на 30 дней, игровой бонус «Брийская лошадь» или «Пони». 1С выпустил это. Будет у нас 9 игроков. А следующие 10 игроков, всего 19, получит компьютерную игру Devil May Cry от создателя, естественно, Devil May Cry. Только в этой версии невероятные визуальные эффекты, массовые битвы с новыми соперниками, безостановочные демонические сражения в эксклюзивном турборежиме. Производитель компания Capcom, локализация 1S. А вот, раз уж у нас такие стали партнеры, то мы и будем разыгрывать для вас компьютерные игры. Вопрос очень простой. Как в мире Толкина называлась Земля в домифологическую эпоху? Как в мире Толкина называлась Земля? Если вы знаете, как в мире Толкина называлась Земля, 970-45-45 – это телефон для смс-ок. Естественно, это московский номер телефона. Плюс 7-985-970-45-45. Как в мире Толкина называлась Земля? Плюс 7-985-970-45-45. Через интернет тоже можно. И не забывайте подписываться. Как называлась Земля в домифологический период в мире Толкина? Поставил вас в тупик. Ну и правильно сделал, наверное. Плюс 7-985-970-45-45.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Так, нет, не Средиземье, и мы пошли дальше. Значит, пока мы разыгрываем это, я вам просто напомню, что без посредников на этом месте будет выходить еще 2 недели. А затем на этом месте будет выходить программа «Все так» с Натальей Ивановной Басовской и со мной. Вот на следующей неделе, поскольку, наверное, я буду в отъезде, Сергей Бунтман будет вести вот это «Без суть событий». Начали отвечать правильно даже, я бы сказал. А теперь мне хотелось бы на несколько вопросов ответить по «Эху Москвы». Я сегодня буду отвечать и по политическим мотивам, но все-таки хотелось сегодня остановиться на нескольких событиях, которые произошли на этой неделе. Прежде всего, буквально несколько там часов назад Следственный комитет начал расследовать вот этот взрыв у штаба миротворцев, возбудив уголовное дело по статье «Теракт». Мне всегда казалось, что в Следственном комитете работают профессионалы. И, конечно, политика играет роль, с моей точки зрения, там, но не до такой же степени. Давайте посмотрим, что нам известно по этому событию, которое у нас произошло 3 октября, где погибло 7 российских миротворцев, еще 7 тяжело ранено, вернее, 4 тяжело ранено, погибло 2 штатских. Что мы имеем? Смотрите, первое, какие у нас версии? Во-первых, что мы знаем? Мы точно знаем, что автомобиль, который взорвался, этот автомобиль был взят в так называемой буферной зоне, то есть за границами Южной Осетии, той зоне, где патрулируют российские миротворцы. Что сказал по этому поводу Эдуард Какой-то и Тартасу? Замечу я, видимо, это официальная версия. Погибли как военные, так и мирные жители, находившиеся в автомобиле, который был ими приобретен, внимание, на грузинской территории и доставлен в штаб миротворцев для проверки. Ну вот. Да? Это сказал Какой-то. Так, внимание, есть мирные жители, которые приобрели на грузинской территории автомобиль и доставили в штаб миротворцев для проверки. Интересная история. Корреспонденту Тартас в штабе миротворцев заявили, что взорвалась одна из машин, конфискованная ранее в грузинском селе Дице, тоже в тампонной зоне. Итак, мы видим, что есть такая версия. Дальше генерал Кулахметов нам говорит, в ходе патрулирования в районе населенного пункта Дисеви в 6 километрах от Схинвали, речь идет о тампонной зоне, миротворцы задержали 4 гражданских лиц, говорит Кулахметов, в автомашинах которых было обнаружено стрелковое оружие, 2 гранаты F1. Задержанные перемещались на 2 автомобилях ВАЗ с грузинскими номерами. Итак, некие гражданские лица мирные, по словам какой-то мирной жители, которые приобрели их на грузинской территории, по словам генерала, значит, гражданские лица, которые были внутри, видимо, без документов, а по словам газеты «Коммерсант», как им сообщили в штабе миротворцев, были осетинскими ополченцами. Значит, вот в неких автомобилях были доставлены к штабу миротворцев. Значит, ну, во-первых, если «Коммерсант» прав, и если эти люди были осетинскими ополченцами, то вопрос, а что они делали в тампонной зоне? Ибо в тампонной зоне могут присутствовать только российские миротворцы. Там не могут быть никакие ополченцы. Что значит, они приобрели этот автомобиль, как говорит какой-то? Не понимаю. Я вот цитирую по Итартасу, замечу я, по интервью, которое Эдуард какой-то дал Итартасу. Ну, в любом случае, некий автомобиль, находящийся в руках не у грузин, замечу я, а у осетин, видимо, гражданских лиц, был задержан миротворцами в тампонной зоне и припровожден в штаб. Что происходит дальше? Он паркуется к стене штаба миротворцев. Это странная история. Если вы знаете или читали где-то об этой базе, это так называемый Нижний город, это укрепрайон, туда без обыска машины въехать не могут. Просто не могут. Что это значит? Значит, он припаркован к стене, дальше его начинают проверять, происходит взрыв. Автомобиль был, взрыв равный 20 килограммам, значит, вот в тротиловом эквиваленте. Ну, представляете себе, да? Значит, ну, очевидно, да, что этот автомобиль, который был в руках у мирных жителей, как говорит какой-то, у осетинских ополченцев, южно-осетинских, как говорит газета «Коммерсант», гражданских лиц задержанных, как говорит генерал Кулахметов, был в нарушении, наверное, всех правил там припаркован, и только там началась работа, видимо, не саперов. Видимо, что там открывали. И он взорвался. И там была взрывчатка. Что это был? Брошенный автомобиль в этом селе в тампонной зоне, который почему-то оказался в руках у неизвестных гражданских лиц, двое из которых погибли, кстати, во время взрыва. Значит, понятно, что взрыв — вот очевидная история, несчастный случай. Понятно, что этот автомобиль, в этом есть элемент мародерства, на мой взгляд. Очевидно, опять же. Ну вот из того, что мы с вами видим, больше мы ничего не видим. А дальше следует заявление о грузинских спецслужбах. Простите. Значит, давайте разбираться. Каким образом грузинские спецслужбы должны были понимать, что брошенные автомобили со взрывчаткой попадут в руки неких гражданских лиц, которых «Коммерсант» называет осетинскими добровольцами, что они без проверки будут проведены через ворота базы, что это будет припарковано в центре штаба миротворцев, и что с ними не будут работать саперы. Ну, вообще, как себе это представляете? Вот я себе это не представляю. Значит, я ведь опираюсь только на официальные источники. У меня нет никакого инсайда. У меня ничего такого нет, вот, дополнительного. Я просто читаю то, что говорили. Потом выясняется, вот официальное сообщение Министерства обороны у меня в руках. Во время проведения планового патрулирования российскими миротворцами в районе населенного пункта Дицы были задержаны два автомобиля ВАЗ-2109 и четыре человека без документов. При осмотре было обнаружено стрелковое оружие и гранаты. Один из автомобилей был с грузинскими номерами. Далее, для проведения досмотра и установления личности задержанной были отконвоированы в расположение объединенного штаба по поддержанию мира. При проведении досмотра произошел взрыв одного из автомобилей, в результате 7 миротворцев погибли и 8 ранены. А как это был досмотр вокруг автомобиля 15 человек? С этими четырьмя что? Двое, говорит, какой-то погибли. А двое где? Это же можно выяснить. Понимаете, вот история, это просто внимательное чтение официальных агентств. Мы не знаем, что там произошло. На сегодняшний день мой вывод, значит, возможно, скорее всего, это были мародеры, которых задержали наши миротворцы и абсолютно расхлябанно протащили этих людей из тампонной зоны к штабу. А затем все стали любопытствовать, а что там за оружие нашли, а что там за гранаты, и столпились вокруг, раздался взрыв. Потому что разминирование, да, и досмотр требуют определенной квалификации. Это не ГАИ на трассе М-29, которая ведет там из Осетии в Ингушетию. Просто обращаю на это внимание. Поэтому давайте внимательнейшим образом читать официальные источники, в них тоже можно разного много интересного найти. И добавлю к этому, что вот тогда заявление о том, что сделали грузинские спецслужбы, свидетельствует либо о том, что мы многое не знаем, как это случилось, хотя я не знаю, как это могло случиться еще, потому что первые информации были такие, либо о том, что Следственный комитет начал заниматься политикой прямой. Да, не выполнять свои. Вот погибло, да, 7 российских солдат. 7 российских солдат. То есть это 10% того, что погибло во время всего конфликта, военное время. И вместо того, чтобы искать виновного теперь, кто за это ответит? Ну, все свалит на туда, а тех не достать. Вот история. Ну, а, конечно, то, что там сейчас будут пользоваться для того, чтобы сорвать соглашение Медведев-Саркози со всех сторон, ну, это сомнения нет. Но сам по себе это несчастный случай, на сегодняшний день мне понятно, в результате абсолютного бардака и расхлябанности, и неконтролируемости, самое главное, своих союзников в лице вот этого ополчения. Вот это очевидно. Да, вначале говорили, мне тут пишут, что это УАЗик был. Ну, УАЗик, УАЗик, какая разница, это все правда. Но это ничего нам не добавляет вот к процедуре появления этого УАЗика, его парковки внутри укрепленной зоны, укрепрайона буквально. Да? Это ничего не добавляет. Как он туда попал, мне кажется, что вот это самое главное. Ну, хорошо, давайте посмотрим, что у меня было по интернету, прежде чем вы будете отвечать правильно и неправильно на ответы. Меня тут спрашивают по поводу Сергея Доренко в «Особое мнение». Да, действительно, когда Сергей уходил, я предложил ему среду «Особое мнение». Он сказал «да», а потом сказал «я не могу, я очень загружен». Ну, нет и нет, все, закрыли тему, понимаете. Мне кажется, что «Эхо Москвы» достаточно самодостаточно, чтобы самим решать в случае отказа, кто у них будет в «Особом мнении». Я решу, вы не волнуйтесь. Так, это вот этот вопрос, тут масса людей поэтому задавали вопрос. Теперь мне пишет там Томас из Болгарии, многие наши зарубежные слушатели и зрители, как же случилось так, что вместо Шендеровича 17 часов в четверг был Воронин. На эхе был Шендерович, а телевизионно был Воронин, потому что Воронин прошел на эхе в среду. Да, и мы вынуждены были развести эту позицию. Но Шендерович есть на сайте, уважаемый Томас из Болгарии, вы можете послушать его. Я приношу вам извинения, но вот так вот у нас технологически получилось в России. Да, там по радио у нас шел Шендерович, а по телевизору шел Воронин, потому что Воронин прошел раньше, мы не успели там подключить. Так что извините, но вы можете, поскольку вы мне задаете по интернету, через сайт вы можете все это прочитать, хотя, конечно, надо было предупредить. В этом вы абсолютно правы. Примите мои извинения. Так, дальше Николай пишет в Москве. На этой неделе в эфире не было особого мнения с Познером. Задавал ему вопросы, передачу сняли эфир. Что случилось? Ну, значит, не смог Владимир Владимирович, я так понимаю. Потому что там-то что-то было же на этом месте. Просто меня не было в Москве, не знаю. А заданные вопросы в следующий раз надо задавать их правильно. Еще раз. Потому что, конечно, те вопросы ушли уже, да. Так, Хрюна Степан, следующий вопрос. Ну вот я ищу все формат просто, потому что вы понимаете, что это Хрюна Степан, это архивный Хрюна Степан, конечно. И я должен все-таки думать над тем, каким образом их вмонтировать внутрь. Лучше бы я взял всю Карамурзу, как это называется, да. Мы найдем это место. Я повторяю, но пока у нас сетка, вот из-за того, что на РСН там ушли люди, там ушел Доренко, ушла Маша Майерс, ушел Андреев, у нас Александр, у нас некое движение по сетке происходит, поэтому некие переносы, они еще тоже будут, другие переносы будут, поэтому пока не готов, но будет. Игнат Васин, рабочий из России, не считаете ли вы, что в программе именем Сталина должны участвовать две стороны, антисталинистская и сталинистская? Нет, я так не участвую, не считаю, уважаемый Игнат Васин, потому что там нет сталинистов и антисталинистов, там есть историки-ученые. Понимаете, вот люди, которые посвятили свою жизнь изучению истории нашей с вами Родины. Вот мне совершенно все равно, как они относятся к Сталину. Это люди, которые работают в архивах, которые написали книги про это. Причем книги научные, не популярные, не публицистические, а научные книги. Вы же это слышите, да? Это предмет изучения истории. Это передача историческая, а не публицистическая. Поэтому это все равно, что там сталкивать историков, там типа, я не знаю, вы за Петра Первого или против Петра Первого. Это можно сделать один раз. Но это скорее там нужно звать политиков-публицистов или тех, кто мнит себя историками, а не настоящих историков. Они вам рассказывают о тех документах, которые они нашли. Вот так же, как ровно так же, как я вам рассказываю о тех информационных сообщениях, которые появились. Выводы делайте сами. Вот вы делаете выводы на основании того, что вы услышали. Это не дискуссионная программа, ну а если правда по документам, да, антисталинистская, так она такая правда. Вот она такая правда. Что я могу сделать с этим? Я с этим делать ничего не могу. И последнее, что я хотел сказать в этой части эфира. Вы знаете, что, что сегодня похоронили учителя из Оренбургской области, которая покончила жизнь самоубийством в результате того, что 5 учениц, где она была классным руководителем, вот погибли в этой оренбургской школе. Хотелось бы коллегам своим сказать, и не только коллегам, учителям я имею в виду, вот ужасно это все. И я хочу сказать родителям, посмотрите, как человек взял на себя, если не ответственность, то совесть. Лучше бы она это, конечно, не делала. Потому что, да, погибло 5 человек, а в классе еще 25 ученик. Сегодня на ее похороны пришли 1000 людей в этой маленькой деревне Беляевке. В деревне учителей еще чтят и почитают. Вот обычно мы жалуемся на учителей. Вот подумайте об этом. Ну, сначала подведем итоги игры. Я вас спросил, как в царстве Толкина, в царстве, в книгах, а это целое царство, в мире Толкина, а называлась «Земля до мифологического периода». А тут было масса разных предложений. Нуменор — это неправильно, Макс. Нуменор — это был остров внутри этого мира. Правильное название было «Орда», не «Орда», а «Орда», хроники «Орды». И, соответственно, первый приз 9 экземпляров коллекционного издания онлайн-игры «Властелин колец», первый том от производства фирмы 1С, получают Вася, чей телефон 921, Андрей из Тулы 746, Сережа 644, Никита 677, Иннокентий 799, это начало телефона, Андрей из Омска 616, Лена 806, Ника 240, Игорь из Гатчины 759. А компьютерную игру «Devil May Cry» со всеми разными эффектами и так далее, там рука кого? Кого там рука? Я не помню. Дьявола, по-моему. Производитель компании Capcom, локализация 1С, это тоже компьютерная игра, получают Дима, чей телефон 040 начинается, Денис 798, Александр 230, Лена Долгопрудный 043, Артем 576, Паф Нулей 064, Анна 732, Игорь Санкт-Петербурга 013, Дмитрий 033 и вот тот самый Мухин, который 628. Вот вместо того, чтобы задавать вопросы у секты, взял и выиграл игру. Правильно. Знаешь, поумнел за полминуты. Вот так бывает. А следующая история. Я вам напомню, что у нас программа «Все так» будет. Завтра у нас на своем месте она в 13 часов с Натальей Ивановной Басовской в прямом эфире. Через 2 недели она будет выходить вот на этом месте. А завтра Карл VII у нас, король Франции, больше известный как человек, которого к власти привела Жанна д'Арк. Вот так бывает, что Жанна д'Арк затмила царствование этого человека в исторической памяти. А на самом деле очень любопытная фигура. У меня к вам вопрос. Но прежде чем у меня будет к вам вопрос, я хотел бы... Так, а где у меня призы-то, господи? Уже куда-то это дел. Вот они здесь. Нет, они не здесь. Так, а у меня нет призов. Название призов. А вот я голову сейчас, я знаю, кому я оторву. И даже догадываюсь сейчас. Значит, будет 2 книги. Одна книга Марк Твен, которая у нас с вами написал книгу под названием «Жанна д'Арк». Угу. Принесли. Итак, 9 экземпляров книги Марк Твен и Жанна д'Арк, издательство «Мир книги». Кстати, Марк Твен писал не только о Томми Сойере, он и о Жанне д'Арк написал. Вот, 9 экземпляров книг будет разыграно. И вместе с этим всего будет 9. Плюс к этому будет книга Константина Иванова «Золотой век Средневековья. Как жили люди в эпоху рыцарей-трубадуров». Издательский дом «Вечи», 2008 год. Вот 2 книги в одном лоте, 9 победителей. 9+9, 9 победителей. Так бывает. Итак, Марк Твен, Жанна д'Арк, издательство «Мир книги», и Константин Иванов «Золотой век Средневековья», издательский дом «Вече». А вопрос вот какой. В геральдике было 4 и есть самых распространенных фигуры. Вот 4 знака самых. Значит, вы назовете, я вам назову 3, а вы назовете 4. Напомню вам, для этого нужно 970-45-45 плюс 7-9-8-5. Итак, 4 распространенные фигуры называют 3. Лев, лилия, крест и 4-й. Самый распространенный геральдический знак, самая распространенная геральдическая фигура. 3 называю: крест, лилия, лев и крест, лилия, лев и лев, лилия, крест и... Вот называйте. 970-45-45. Поехали.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Пошли дальше. Так. При чем тут тампон, спрашивает Владимир. Так это названо в документе Саркози Медведев. Тампонный зон или зон-тампон. Если вам больше нравится хорошее русское слово буфер, берите буферные зоны. Я просто ссылаюсь на документ. Так, мне пишут, планируется глобальное сокращение военных госпиталей. 66 из 250. Помогите не допустить этого, Ольга. Ну, я, во-первых, должен получить подтверждение этой информации, дорогая Ольга. Но я как бы к сведению принял. Будет у меня возможность понять, что происходит. Так, участие Гордона. Значит, я ничего не исключаю. Тем более, что вроде бы он сам высказал такое желание в эфире, так как бы не очень ясно. Но, тем не менее, мне кажется, что подобная передача, еще раз, подобная передача могла бы найти свое место на эхе. Не веду никаких переговоров, потому что сначала я должен понять и придумать. Потому что это радиопередача, а стилистика телевидения резко отличается от стилистики радио, как вы знаете. И стилистика вечернего радио резко отличается от стилистики утреннего радио. Это непростая история придумывать передачи, на самом деле. Это очень сложная история со многими входящими и невходящими. Когда я пойму, в принципе, что это возможно, я сяду со своими коллегами по «Эху Москвы», мы покрутим это в голове. Если мы поймем, что это совсем возможно, тогда я позвоню Гордону и сделаю ему предложение. А делать предложение «приди и сделай что-нибудь», извините, это непрофессионально. Ну, во всяком случае, для меня непрофессионально. Так, дальше. Пошли. Главное, кто заминировал машину? Почему не грузин? А почему заминировал? Машина находилась на грузинской территории. Она находилась на грузинской территории за зоной Осетии. Мало ли где заминированные машины находятся. Почему это главное? Может быть, это для мародеров было заминировано. Почему это главное? Главное, кто ее пригнал, кто ее пропустил, и кто так необычно ее попытался досмотреть, на мой взгляд. И кто этим используется. Так, Алексей пишет из Твери. Почему Гонопольский не ведет утренний разворот? Матвей на год отъехал из страны вместе с семьей. Вести утренний разворот оттуда, это я, конечно, с учетом разрыва часа, я, конечно, садист, Алексей, но не такой же степени. Но да и не по телефону. Как вы относитесь к группе «Рамштейн»? Игорь, я позитивно. Я не скажу, что я фанат группы «Рамштейн», но я отношусь к группе вполне позитивно. Так, что будет говорить сегодня латынь? Подождите, через 25 минут услышите. «Эхо» передает про переписку Акунина с Ходорковским в «Эскваре». Это правда. Очень быстро на «Серебряном дожде». Мне кажется, что... А что главный редактор «Эсквайра» может рассказать про переписку Акунина и Ходорковского? Вот скажите мне, пожалуйста, Таня. Я сам читаю «Эсквайр», считаю замечательным журналом, считаю очень хороший главный редактор, но тут уж, наверное, надо позвать Акунина, что мы и пытаемся сделать. Тот человек, который переписывался, а не тот человек, который публиковал. Мне кажется, это правильнее. По-моему, правильнее. Так, дальше, что тут пошли? Тут пошли ответы сложные. «Оторвете голову, как бегемот, Женя?» Да, они тут у меня все прирастают и вырастают. Это вы правильно поймали. Так, пошли дальше. «Почему отрицаете версию о умышленном теракте осетинскими боевиками?» Это я вообще не понимаю. Не думаю. Странно. Даже если бы это было так, то скажите, пожалуйста, а как они прошли через охрану миротворцев? Тем более, что там два человека, которые взяли, они взорвались тоже, они погибли. То есть я что-то про камикадзе таких не слышал, там не Ближний Восток, чай. Так, ну ладно, давайте 363-36-59, давайте это телефон прямого эфира. Ответы вы мне, пожалуйста, не давайте на этот телефон про гербовые фигуры. Я просто их не зачту. отвечаю просто на ваши вопросы по другим вопросам, скажем. Алло, здравствуйте, алло. Вот так вот. Раз, видимо, человек хотел ответить на вопрос, который я как бы сказал, что не буду отвечать. Ну, не буду я, ну, имею в виду, вот не буду принимать эти ответы. Нет, вот, пожалуйста, смс 970-45-45. Группу принято звать «Рамштайн». Правильно, группа «Рамштайн». Вот. Некоторые фанаты этого, ну, пусть они будут фанатами. Это меня как-то в меньшей степени почему-то заботит. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут?
Дмитрий, город Чехов, Московская область.
Да, это я еще помню, что он Московской области, Дмитрий. Да.
Вот, ну, во-первых, большое спасибо за вашу работу, потому что приятно спасибо. Слушать работу профессионалов.
Спасибо, Дмитрий.
Вот, и у меня есть просто вопрос, мне просто любопытно. Вот сейчас планируется начать как бы версию, радиоверсию «Трудно быть Богом».
Угу. Нет, она уже записана, это наш архив.
Ну,
да.
Ну, я понимаю.
Да.
А почему вот в качестве вот такого рекламного, одного из рекламных образов, все-таки вы выбрали эпиграф к этой книге? Потому что эти слова Хемингуэя, насколько мне принадлежит.
Главное, что они относятся к сути этого произведения, на которое после этого произведения надо подискутировать. Вам не кажется, что он отражает суть, да? Вы помните концовку, да?
Да, конечно.
Да, и дальше я шел, и было видно, где шел он.
Угу,
помните, да? Мне, спасибо большое за вопрос. Мне просто кажется, что, я не помню, Хемингуэй, не Хемингуэй, это вообще не имеет значения, хоть Марксу, да, или хоть Нагорной проповеди, хотя это вряд ли, хотя похоже. На самом деле это такой всегда, это же нравственный выбор, который был подкреплен неким правилом, которое было нарушено Руматой, да? И вопрос о том, правильно ли он сделал, я думаю, что хорошая дискуссия о применении оружия, я уж не говорю про самооборону в свете нынешних событий, государства от государства, да, вот это хороший вопрос, мне кажется, что это главный вопрос, который люди себе задают, прочитав в том числе, там, не только же экшен, там, не только там всякие стрелы. Слушайте, я посмотрел кусок, не кусок, а такой ролик «Трудно быть Богом», который Герман снял, но это может быть событие. Вы знаете, события в кинематографе российском. Даром, что вот я там, что называется, мороз по коже. Вот увидите, такой Босх, может быть, Брегель. Нет, скорее Босх, такой фильм Босх. Ну вот, то, что я мог увидеть за 30 секунд. В общем, будем смотреть и обсуждать, а также будем читать и обсуждать. Кстати, еще раз подтверждаю, что Борис Натанович Стругацкий дал нам, добро нам на запись «Гадких лебедей». И вот я уже точно знаю, что, скорее всего, если согласится Сережа Бунтман, будет читать Забанева, да, потому что вот мне кажется, что он попадет абсолютно точно. Вот просто попадание, совпадение. Но это, повторяю, чтение непрофессиональное. Это, друзья мои, чтение любительское. Это, друзья мои, чтение для себя и для тех, кто хочет это слушать. А для тех, кто не хочет это слушать и не для себя, то этого чтения не будет для вас. Это будет происходить с 26 числа в 13 часов по воскресеньям. Вот там, где сейчас идет, где мы все такаем с Натальей Ивановной Басовской. Хорошо, 363-36-59. Слушаем ваши телефонные звонки. Пошли дальше. Алло, здравствуйте, алло.
Это «Эхо»?
Да, здравствуйте. А это Петербург, как я понимаю?
Петербург, да.
Здрасте. А как вас зовут?
Я Людмила Петровна.
Да, Людмила Петровна. Людмила Петровна.
О, я это.
Да, я это хочу. Я, да.
Я услышала по радио.
Понятно.
Тогда вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, наше «Эхо» петербургское подчиняется вам? Это оно вам?
В чем-то подчиняется, в чем-то не подчиняется.
Вы знаете, меня возмущает передачи, как только у нас включается Петербург, так идет сплошная реклама.
Значит, отвечаю вам сразу. Отвечаю, нет, Людмила Петровна, в рекламную область я даже в Москве не вмешиваюсь. Значит, есть четкое разделение. Да? А редакция является, как мы с нашим генеральным директором Юрием Федутиновым шутим, расходной частью бюджета. Рекламная служба отдельно от регации. Это доходной частью. Я не влезаю в рекламную политику «Эхо Москвы». Что уж говорить о «Эхо Петербурге» или «Эхо других». Так построена редакция, так построена наша корпорация. И я считаю это правильно. Если вы хотите что-то по рекламной политике, давайте мы еще раз позовем в эфир. У нас был директор рекламной службы Володя Богомолов, генеральный директор. Давайте позовем, вы будете звонить, отвечать на вопросы. Он вам будет, по этой теме со мной же говорить бессмысленно. Я действительно к этому не имею отношения. Такова наша договоренность. Я свои договоренности блюду. 363-36-59. Алло, здравствуйте, алло. 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 Да, не слышно. Видимо, откуда-то человек звонит, вот где-то едет. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Да.
Ой, господи, впервые в жизни до вас дозвонилась.
Да.
Меня зовут Мария Асхатовна, я вам звоню.
Да, Мария Асхатовна. Так.
Вы знаете, меня мучает, вот я, вернее, хочу услышать ваше мнение, вот по какому поводу. Есть такое выражение, мы в ответе за тех, кого приручаем.
Так.
Пусть это звучит цинично, да, но вот я когда смотрю на улицах нашего города, да и в Москве тоже, на таджиков, узбеков, которые полуголодные, зимой особенно, полураздетые, на стройках работают, ведь они бывшие наши сограждане.
Да.
А сейчас вот эти фильмы, где их высмеивает наша Раша, вот ваше отношение к этому.
Пожалуйста. Ой, спасибо. Тут несколько вопросов сразу. Смотрите, сразу скажу по поводу нашей Раши, поскольку смотрю отрывочно. Я вообще к сатире отношусь плохо, как любой человек. К сатире на себя. А к сатире на других отношусь хорошо. Да? Это шутка, сразу скажу. Это шутка. На самом деле сатира вещь неприятная, но тем не менее она необходимая. Это горькое лекарство. И напомню вам, что знаменитую фразу, что человечество, смеясь, расстается со своими пережитками. Я не думаю, что нужно, если это не оскорбляет их достоинство, хотя, с другой стороны, каждый человек считает, что даже косой взгляд может оскорбить его достоинство. Мы знаем, что люди оскорбляются со всем поводом невозможным, да, потому что там, ну, просто люди перестали относиться к себе с самоиронией. Давайте относиться к себе с самоиронией. Конкретно вот про сюжеты нашей Раши, про это не знаю, но я вам должен сказать, что вот я смотрю, например, с огромным удовольствием то, что вот этот самый, как называется, Перис Хилтон, прожектор Перис Хилтон, то, что делает Ургант и Цикало на Первом канале, и «Большая разница», да, то есть там очень жесткая сатира, в том числе на некоторых моих друзей. И мои друзья к этому относятся, честно вам скажу, болезненно. Болезненно. А я их все время утешаю, говорю, да, ребята, ну это же смешно, но это же действительно наши с вами недостатки. Это так же, как с карикатурой, в том числе на известной истории с карикатурой на пророка Мухаммеда, да, люди почувствовали себя оскорбленным. Для них это вот стоит. Поэтому сатира – вещь тонкая, но я просто призываю относиться к ней с иронией, а когда возможно, самоиронией. Что касается, вот я не понял, там насчет приручили, но вот просто есть людское достоинство. Люди приехали работать за кусок хлеба. Так есть во всем мире. Всюду этим пользуются. Это, наверное, плохо, но это было всегда. И мне кажется, что то, что во всяком случае в области миграционного законодательства появилось, где необходимый минимум, там, медицинские и прочее, должны соблюдаться правила, мне кажется, это правильно. Нужно двигаться в этом, потому что рабочих рук нет, никто их работу не делает, не делает, чтобы не говорили тут некоторые крикуны, которые их работу и не делают. Но действительно и власти, и предприниматели пытаются на этом сэкономить. Но должен быть какой-то минимум установленный. По-моему, законодательство движется в этом, в этой истории. Я просто знаю по Москве, по Уфе не знаю, естественно, а по Москве знаю, что пошли реально санитарные проверки санитарного вот жилья, когда там предприниматель нанимает там тех же таджиков, о которых вы сказали, вот там должны быть определенные санитарные нормы, должен быть уровень определенной заработной платы. Победить вот беспредел, который существует на рынке серым и черного труда нелегальным, невозможно. Но вы знаете, что там 2 года тому назад миллионные демонстрации в США по поводу нелегальных иммигрантов, требования этих нелегальных иммигрантов легализовать. Все прошлые выборы президентские все прошли под этой темой. Главная тема была не Ирак, как сейчас, и финансовый кризис, а отношение к нелегальным иммигрантам. Поэтому это очень сложный вопрос. Просто мне кажется, что цивилизованное общество должно пытаться на законодательном уровне с ответственностью устанавливать какие-то рамки, ну, я сейчас скажу рамки приличия, но это неправильно я вам сказал, просто рамки поддержания жизни этих людей и их возможность зарабатывать, чтобы они с охотой сюда ехали и здесь зарабатывали. Мне кажется, что это было бы абсолютно правильная история. Так, дальше что у нас? 363-36-59, еще телефонный звонок я возьму один, наверное, успею. Алло, здравствуйте, алло. Алло. Алло.
Добрый день, это Константин, Екатеринбург.
Да, здравствуйте, Константин, да.
У нас прекрасная ваша, как скажем так, филиал, да, наверное, ваш?
Ну, партнеры назовем.
Ну, партнеры, хорошо.
Да. Да,
прекрасная программа.
Так.
Но очень расстраивает то, что не слышно дневного разворота московского.
Ну, вы знаете, я понимаю, спасибо большое, но мне кажется, что во многом дневной разворот московский дневной разворот, как и екатеринбургский, видимо, дневной разворот, он все-таки направлен на темы, которые интересуют вот то место, где его слышно. И мне кажется, что в Екатеринбурге ребята... Ну, в любом случае, через интернет вы потом можете это послушать, скажем так. Еще один звонок, и, наверное... Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Василий.
Да, Василий.
Я звоню из Италии. Можно выказать...
Откуда?
Из Италии.
Из Италии, понятно.
Да.
Ну, хорошо,
звоню. Можно выказаться насчет программы...
Высказывайтесь.
...своими местами, да. Ну. Я родом из ПМР, из Приднестровья.
Так.
И... Страшно обрадовался, когда услышал, что будет проводиться передача про наш край, про мой родной край. Но после того, как прослушал, разочаровался. Так как, по-моему, эта передача была вообще непрофессионально подготовлена. Ваша гостья, если я не ошибаюсь, госпожа Асадова, нет?
Асламова.
Асламова, да.
Да.
Высказала только точку зрения, то, что говорит нам Смирнов.
Смотрите, вот человек поехал, да, который там не живет. Вот эта передача не претендует ни на какую правду, потому она так и называется, своими глазами. Вот что увидела, во что поверила, то и рассказала. Она не репортер для нас. Понимаете? Вот если вы мне сейчас будете... Подождите, дайте я договорю, потом вы скажете.
Да.
Если я сейчас вас попрошу что-то рассказать нам про итальянскую политику, про Италию, где вы живете, потом мне позвонит Берлускони и скажет, вы знаете, он рассказал точку зрения только вот оппозиции. А на самом деле... Вот история в этом. Это такая передача. Только то, что видишь. Без всякого анализа.
Ну, я понимаю, что это...
Это просто такая передача. Вот глазами человека, который поехал туда.
Но она также была и в Кишиневе. Она могла высказать, допустим, взгляд на из Кишинева, допустим?
Нет, она должна была высказать... Не-не-не, все, я понял. Спасибо, я понял. Еще раз. Она должна была высказать взгляд на Кишинев. Но взгляд из Кишинева на Приднестровье она не должна была высказать. Все равно, что высказать взгляд, поехав в Прагу, высказать взгляд на Париж. Нет, неправильно. Как в Праге относится к Парижу. Передача своими глазами задумывалась совершенно иначе. Вот человек-свидетель. Мы же с вами знаем, как свидетели подчас, да, есть такое выражение, врет как свидетель. Свидетели подчас, вот они видят то, что они видят, так же, как репортеры наши, да, они в поле видят, вот если они там с одной стороны, они видят только эту сторону. В любом случае. Поэтому мы всегда пытаемся разные точки зрения и припахать, как принято говорить. Потому что это беда, в том числе и журналистская, тут я бы с вами согласился, но это все-таки лучше, чем сидеть в Москве и говорить о том, что происходит в Приднестровье. Для этого и нужны люди, которые видели вот этот кусок, вот этот кусок, вот этот кусок. А мы здесь состыковываем это. Потому что я хотел бы вам напомнить, что на той же самой неделе, на которой была Дарья Асламова, которая сказала о Приднестровье, у нас в эфире был президент Молдовы из Кишинева Воронин, который сказал свое видение. И в результате, если вы слушаете «Эхо Москвы», вы получаете полную картинку разных точек зрения. Мы ровно к этому стремимся, понимаете? Мы в каждой отдельной передаче... Вот я вам сейчас высказал свою точку зрения там на то, что случилось, взрыв был вот в Схинвале. Вот сейчас придет через там 5 минут Юлия Латынина и выскажет свою точку зрения, другую. И вы можете сопоставить эти точки зрения. И вы можете либо выбрать одну, либо создать свою третью на основе той информации, которую мы вам всем посылаем вот такими сигналами. Так, так, что еще? Несколько десятков сообщений, я и смотрю. Хорошо, теперь наш победитель, то, что мы, собственно говоря, проиграли. Наши победители, мы проиграли, значит, Марк Твена «Жанна д'Арк» и книгу от издательства «Мир книги», и книгу Константина Иванова «Золотой век Средневековья. Как же люди в эпоху рыцарей и трубадуров». Напомню, что я эту игру разыгрывал. В связи с тем, что в программе «Все так», мы не разыгрываем теперь книжки, потому что она телевизионная, ее можно смотреть на RTVI, и, может быть, мы ее будем выкладывать, соответственно, на наш сайт. Наши победители, которые правильно прибавили «Лев», «Лилия», «Крест» и «Орел», друзья мои. И «Орел». Вот правильный ответ был «Орел». А Роман пишется. Роман – историк. Вот не просто историк. Понимаем, Роман. Ну и получите свою книгу, свои книги. 082 – ваш телефон. Алексей – 291. Константин – 454. Геннадий – 973. Олег – 763. Таня – 610. Света – 774. Олег – 635. И Люда – 734. Но здесь все-таки девушек побольше стало, нежели в первой игре-то. Так, друзья мои, я с вами прощаюсь, вместе с... улетаю орлом, что называется, но завтра в 13 часов говорим с Натальей Ивановной Басовской о Карле VII французском, который, конечно, полностью был затенен фигурой Жанны д'Арк. До встречи, а через 5 минут, сразу после Оксаны Пашиной с новостями, у нас Юлия Латынина. Сегодня, кстати, Наталью Болтянскую в программе, соответственно, именем Сталина, Сергей Бунтман.